Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Мелании римлянине. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Благословляю вас на подвиг жизни» рассказ об архиепископе Гаврииле Огородникове. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Опять старец, проходя, видел, что демоны печальны и молчат, и возблагодарил Бога, и взошел опять к брату и просил его приложить еще одну молитву за него. Прибавил же брат и за себя еще одну молитву, совершал каждую ночь 6 молитв. Когда же опять шел старец к брату, рассердились демоны на старца и оскорбляли его, негодуя о спасении брата. Авва же Макарий, прославивший Бога о преуспеянии брата, вошел опять в его келью и, дав ему наставление не оставаться в нерадении, но неотложно молиться, вышел от него. Демоны же, видя великую ревность брата, которую приобрел он к молитве по благодати Божией, отступили от него. Авва Макарий, утешая братью, сказывал: «Пришел сюда однажды отрок, одержимый бесом, с своей матерью, и сказал матери своей: „Встань, пойдем вон“. Она же сказала: „Я не могу идти“. Говорит ей сын: „Я тебя понесу“. И дивился я хитрости демонской, как хотел он выгнать их отсюда». Еще говорил о запустении скита братьям: «Когда увидите келью, выстроенную у болота, знайте, что близко запустение скита. Когда же увидите отроков, берите милости ваши и уходите». Авва Моисей, обитавший в Петре, был однажды сильно обуреваем блудом, и, наконец, не могший оставаться в келье, пошел и открыл сие Авве и Сидору, и увещевал его старец, чтобы возвратился в келью свою. Он же не успокаивался, говоря: «Не могу, Авва», и, взявши его, возвел его с собою на горницу и говорит ему: «Смотри на запад». И, посмотрев, увидел множество демонов, и они были в волнении и шумели, готовясь к сражению. Говорит ему опять Авва Исидор: «Посмотри и на восток». И посмотрел, и увидал бесчисленное множество ангелов прославленных. Сказал же Авва Исидор: «Вот это те, которые посылаются от Бога на помощь святым, а кои на западе, те воздвигают брань на нас, но больше тех, которые с нами, нежели тех, которые против нас. Итак, воздав благодарение Богу, Авва Моисей ободрился и возвратился в свою келью. Говорил Авва Моисей в ските: «Если сохраним заповеди отцев наших, я поручусь вам пред Богом, что варвары не придут сюда. Если же не сохраним, то опустошено будет место сие». Когда сидели некогда братья у него, сказал им: «Вот варвары идут в скит, но встаньте, бегите». Говорят они ему: «А ты не побежишь, Авва?» Он сказал им: «Я много лет ожидаю этого дня, чтобы исполнилось слово Господа моего Иисуса Христа, сказавшего: «Вси приемши нож, ножем погибнут». Говорят ему: «Мы не побежим, но с тобою умрем». Он же сказал им: «Это не мое дело. Каждый из вас пусть усматривает, как поступить ему». Было же 7 братьев с ним, и говорит им: «Вот варвары подошли к двери, и вошедшие убили их. Один же из них, убоявшись, убежал за корзины и видел, что сошло 7 венцов и увенчало их». Говорили некоторые из отцов об Авве Маркеле Фиваицком, со слов ученика его, что, намереваясь идти в воскресенье к службе, он приуготовлял себя и часть Писания выучивал наизусть, пока не уходил в церковь. И когда он так размышлял, уста его не двигались, чтобы никто не услыхал его. И когда стоял за службою, грудь его была омочена слезами. Ибо говорил, когда совершается служба: «Я вижу всю церковь как бы огненной», а когда оканчивается служба, опять удаляется огонь. Говорили об Авве Силуане, что он хотел некогда идти в Сирию, и сказал ему ученик Марк: «Отче, я не хочу идти отсюда, и тебя не отпущу идти, Авва, но пробудь здесь еще 3 дня». И на 3-й день почил в мире. Говорил Авва Иоанн, который выгнан был Маркианом: «Пришли мы некогда из Сирии к Авве Пимену и хотели спросить его о загрубении сердца. Старец же не знал по-гречески, и переводчика мы не нашли. Видя же, что мы скорбим, старец начал беседовать на греческом языке, говоря: «Природа воды мягка, а камень тверд. И если сосуд с водою висит над камнем, вода каплет понемногу на камень и пробивает его. Так и Слово Божие кротко, а сердце наше жестко. Когда же человек часто слушает Слово Божие, открывается сердце его, чтобы бояться Бога».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Мелания, римлянине. Преподобная Мелания, первая из знатных римлянок, с юных лет стремившаяся ко Христу, жаждущая телесной непорочности и уязвленная божественной любовью, родилась в христианской семье. Родители ее, люди именитые и богатые, видели в дочери наследницу и продолжательницу рода. В 14 лет Мелания против своей воли была выдана замуж за знатного юношу Апиниана. С самого начала совместной жизни святая умоляла супруга жить с ней в непорочности или отпустить незапятнанной и телом, и душой. Апиниан отвечал: «Когда по велению Господа мы приобретем двоих детей в наследники своему имуществу, тогда вместе отречемся от мира». Вскоре святая Мелания родила девочку, которую молодые родители посвятили Богу. Продолжая жить в супружестве, Мелания тайно носила власеницу и проводила ночи в молитвах. Вторые роды Мелании были преждевременными и мучительными. Родился мальчик, его крестили, и он сразу отошел ко Господу. Видя страдания своей супруги, блаженный Апиниан просил Бога сохранить жизнь святой Мелании и дал обет провести остаток совместной жизни в непорочности. Выздоровев, святая сняла навсегда свои шелковые одежды. Вскоре умерла их дочь. Между тем, родители святых противились их желанию посвятить себя Богу. Только когда отца Мелании постигла смертельная болезнь, он просил у них прощения и напутствовал следовать избранному ими пути, прося о нем молиться. Святые тут же оставили город Рим, и для них началась новая жизнь, целиком посвященная служению Богу. Апиниану было в то время 24 года, а Мелании 20. Они стали посещать больных, принимать странников, щедро помогать бедным. Обходили тюрьмы, места ссылок и рудники и освобождали несчастных, которые содержались там за долги. Продав имение в Италии и Испании, они щедрой рукой помогали старцам и монастырям, покупая для последних землю в Месопотамии, Сирии, Египте, Финикии и Палестине. На их средства было построено много храмов и больниц. Церкви Запада и Востока получали от них благодеяния. Когда они, покинув родину, отплыли в Африку, во время плавания началась сильная буря. Моряки говорили, что это гнев Божий, но блаженная Мелания сказала, чтобы они предали корабль воле несущего его. Волны прибили корабль к острову, на котором стоял город, осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением. Святые внесли нужные деньги и тем спасли от гибели город и его жителей. Прибыв в Африку, они и там оказывали помощь всем нуждающимся. По благословению местных епископов жертвовали на церкви и монастыри. В то время святая Мелания продолжала смирять плоть свою строгим постом, а душу утверждала непрестанным чтением Слова Божие, переписывая священные книги и раздавая неимущим. Она сама сшила власеницу и, не снимая, носила ее. В Африке святые пробыли 7 лет, а затем, освободившись по заповеди Христовой от всех своих богатств, направились в Иерусалим. По пути в Александрии они были приняты святым епископом Кириллом и встретились в храме со святым старцем Несторием, имевшим дар пророчества и исцеления. Старец обратился к ним, утешая и призывая к мужеству, терпению в ожидании славы небесной. В Иерусалиме святые раздали бедным оставшееся у них золото и проводили дни свои в нищете и молитве. После недолгого путешествия в Египет, где святые посетили многих отцов-пустынников, святая Мелания затворилась в одинокой келье на горе Елеонской, лишь изредка видясь со святым Апинианом. Постепенно возле кельи возник монастырь, где собралось до 90 дев. Святая Мелания по смирению не согласилась быть его игуменей и по-прежнему жила и молилась в одиночестве. По учениях святая Мелания призывала сестер бодрствовать и молиться, оберегать свои помыслы и возгревать прежде всего любовь к Богу и друг ко другу, соблюдая святую православную веру и чистоту душевную и телесную. Особо увещевала их быть послушными воле Божией, напоминая слова апостола, советовала соблюдать пост не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающих любит Бог. В обители ее стараниями была построена молельня и алтарь, где погребли мощи святых, пророка Божия Захарии, святого первомученика Стефана и 40 святых, принявших муку в Севастии. К этому времени святой Апиниан отошел ко Господу. Святая Мелания погребла мощи блаженного и провела около 4 лет возле этого места в посте и непрестанной молитве. Святая пожелала построить мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Господь благословил ее замысел, послав христолюбца, давшего средства на монастырь. Приняв их с радостью, святая Милания в один год совершила это великое дело. В воздвигнутом ею монастыре святые мужи стали неустанно возносить молитвы свои Богу в церкви Вознесения Христова. Окончив свои труды, блаженная покинула Иерусалим, отбыв в Константинополь к своему дяде-язычнику в надежде спасти его душу. По дороге она молилась у мощей святого Лаврентия на месте его мученичества и получила доброе предзнаменование. Прибыв в Константинополь, святая нашла там своего дядю в болезни и беседовала с ним. Под влиянием ее бесед больной оставил язычество и умер христианином. В то время многих жителей столицы смущало еретическое учение Нестория. Святая Милания принимала всех, обращавшихся к ней за вразумлением. Много чудес совершилось по молитвам блаженной. Вернувшись в свой монастырь, угодница Божия почувствовала приближение кончины и объявила об этом пресвитеру и сестрам. В глубокой скорби и слезах выслушали они ее последние наставления. И спросив их молитв, и заповедав блюсти себя в чистоте, с радостью и ликованием приобщившись святых тайн, кротко и спокойно святая Милания предала душу свою Господу. Это было в 439 году. Память святой Милании не случайно, конечно, совпадает с днем отдания праздника Рождества Христова. Как небоголюбезная чистота привлекла Святой Дух Божий при непорочной Деве Марии и явила ее Богородицей. Та же чистота, вожделенная для святой Милании, явила многоразличные действия благодати и в боголюбивой ее душе. Да и в самой ее жизни так много происходило во имя хранения страдалицы Милании, даров Духа, так что стала и сама святая, как видим, и в конце жития учительницей чистоты.
В эфире программа «Благовещение».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача первая. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде.
Книгу о владыке Гаврииле я, конечно, писать не хотел, потому что даже и не знал такого человека. Узнал и о нем совершенно случайно, когда храм, в котором сейчас я служу в Сергиевом Посаде, храм Архангела Михаила, был передан Русской Православной Церкви, и меня назначили сюда вот настоятелем, предстояли работы по реставрации. И многие люди, это был 1990 год, начали помогать из местных жителей. Наш вот храм расположен в таком тихом месте, Сергиева Посада, на окраине города, и таких больших каких-то спонсоров не было, и именно храм восстанавливался руками прихожан. И по мере, так сказать, начала богослужения в храме, по мере его восстановления, я знакомился с людьми, особенно нас, конечно, объединяло вот его строительство, реставрация, и разговаривали на духовные темы, вспоминали вот благочестивых людей, которые повлияли на нас, на наш приход в церковь, и как-то делились воспоминаниями. И вот одна наша прихожанка, Наталья Михайловна Иванова, который тоже участвовал в этих работах по реставрации храма, рассказывал о своем духовном наставнике, архиепископе Гаврииле Огородникове. Я сначала как-то не придавал этому большого значения. Ну, она как-то упомянет об нем в разговоре какому-то поводу, второй раз упомянет, третий. И потом как-то в течение времени она все больше и больше рассказывала, и у меня возникла мысль, что надо, наверное, все же это воспроизвести в чем-то, хотя бы в письменной форме, чтобы потом люди-то могли вот ее такими вот воспоминаниями какое-то назидание получать. И я предложил вот Наталье Михайловне, давайте, говорю, запишем ваши воспоминания, если получится, и книгу издадим о владыке Гаврииле. Она, конечно, с большим энтузиазмом это восприняла. Настолько она жила памятью о ее дорогом наставнике, что она сразу вспыхнула с такой большой радостью, что это будет для других людей очень полезно, если удастся, то и книга. Я взял диктофон, и она посвятила мне несколько дней, вот наговаривала все свои воспоминания, их записывал. Потом она еще что-то вспоминала, приходила, говорила. И потихоньку несколько часов таких диктофонных записей накопилось. Когда начал я их уже в литературной форме излагать, то сам начал искать некоторые материалы о владыке Гаврииле. Мне здесь некоторые люди помогли, вот в библиотеке Московской духовной академии сохранили журналы русской духовной миссии в Китае. А дело в том, что владыка там основную часть жизни духовно возрастал. Оттуда что-то почерпнули, какие-то материалы из интернета. Но, в принципе, когда это писалось книгой в начале нашего века, уже 21-го, материала было мало в интернете. Да и вообще, вот очень жалко, что о владыке Гавриле его современники ничего не написали. Он умер в 1971 году, и понятно, что времена такие были, как сейчас говорят, застойные. Писать-то и публиковать было ничего практически невозможно, таких вот подвижников благочестия. И поэтому целое поколение до начала нашего уже 21 века ушло живых современников его. Поэтому всегда и хочется ко всем людям обратиться, которые знают вот каких-то подвижников благочестия, духоносных старцев, чтобы они всегда воспоминания какие-то оставляли свои письменные, потому что они всегда пригодятся. Каждый человек назидается примерами такого вот благочестия живого. Но тем не менее, вот даже когда книгу мы эту издали, многие люди потом откликнулись, начали писать даже письма вот мне и вспоминать, что в свое время они встречались с владыкой Гаврилом, и что тоже его считают таким святым подвижником благочестия Русской Православной Церкви. И сейчас даже накопились некоторые материалы, которые, если Бог даст, может, в каком-то другом переиздании этой книги будут опубликованы. Что же касается самого владыки, его биографии, то надо сказать, что он родился еще в XIX веке, в 1890 году, в городе Соли-Галича Костромской губернии. Рос он в семье местного промышленника и кончил сам коммерческое училище в 1908 году. То есть первый как бы этап вот такой вот юношеской жизни он не располагал, как казалось бы, какой-то духовной, как сейчас говорят, карьере. Но тем не менее, потом он даже перешел служить по военному ведомству, окончил в 1914 году военное училище. Ну, видимо, вот началась война, и все молодые люди, которые какое-то образование имели, из них готовили офицеров. И вот он участвовал в Первой мировой войне, был ранен, награжден несколькими боевыми наградами, в том числе Георгиевским крестом. Когда началась революция, он принял участие в Белом движении, воевал в Сибири, в армии Колчака, и с армии Колчака отступал постепенно под натиском вот Красной армии и эмигрировал в Китай. Он жил некоторое время в Шанхае, потом перебрался в город Харбин, где работал на китайско-восточной железной дороге. Ну, тоже, в общем, так как бы ничего не предвещало того, что потом он пойдет по такому монашескому пути и достигнет даже вот сана архиепископа. Как вот сохранились воспоминания, на него подействовал один очень случай в жизни. Однажды он был несправедливо обвинен в преступлении, чуть там, по-моему, не в убийство какого-то человека, был арестован, и следствие вот этих китайских органов дознания, как бы все шло к тому, что должны были его осудить. Все факты говорили, что это он виноват, хотя он был совершенно ни при чем. И когда он понял, что ему грозит даже смертная казнь, он, пребывая в тюрьме, осознал жизнь, хотя и сам он жил, в общем-то, благочестивый, был верующим человеком, что дал обет Богу, что если он выйдет из тюрьмы, останется жив, то примет монашество. И случилось чудо такое Божие, он был оправдан, и обет свой не забыл. В 1926 году он поступил послушником в русскую духовную миссию в Пекине. Тогда миссия была очень, в общем-то, среди китайцев у нас развита. Существовала целая автономная китайская церковь. Там работали духовные различные учреждения образовательного характера. Поэтому он смог там получить духовное образование. В 1931 году будущий владыка Гавриил был пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона. В 1933 году был рукоположен в иеромонаха. Вот о его китайском периоде жизни сведений сохранилось очень мало. Только вот журналы духовной миссии, ну, такие формального характера какие-то сведения есть. Тем не менее, духовно он там созревал. Тогда в китайской вот этой миграции было очень много людей духоносных, православных. И они как раз из России унесли тот дух благочестивой жизни, который потом вот коммунистами уничтожался на нашей земле. Поэтому владыка Гавриил смог через них воспринять очень такое вот православное благочестие, которым потом отличался. Вот одним из таких духоносных отцов русской церкви в Китае, которые особенно подействовали вот на духовное возрастание владыки Гавриила, был епископ шанхайский Симон Виноградов. Он как раз совершил постриг владыки Гавриила. Владыка Симон Виноградов был необыкновенный строгий аскет-подвижник и вместе с тем очень отличался смирением, кротостью, хотя был великий молитвенник. И вот люди, которые перезахоранивали его прах в 1940 году, обнаружили тело архиепископа Симона нетленным. То есть, хоть он и во святых еще не прославлен, но такой святой человек стоял у истоков духовного возрастания будущего владыки Гавриила. Владыка Гавриил, отличаясь тоже очень большой кротостью и смирением, тем не менее, был человеком очень деятельным. Поэтому его в 1935 году назначили настоятелем Михаило-Архангельской церкви в городе Дальнем. А в 1938 году он стал настоятелем Покровской церкви в городе Тяньцзине. Потом в 1938 году его перевели в Шанхай, где он стал священником кафедрального собора, а потом благочином шанхайских церквей. То есть он уже был к тому времени человеком, в общем, зрелым, было ему 48 лет, у него был опыт большой жизненный, и духовный уже опыт у него накопился в недрах русской православной церкви, поэтому ему доверяли вот такие значительные послушания. Более того, в 1944 году архимандрита Гавриила назначили наместником Успенского монастыря при русской духовной миссии в Пекине. После войны, как известно, отношения к русской церкви у нашего коммунистического правительства изменились. В 1948 году и Сталин хотел, чтобы так вот в международном плане отпраздновали 500-летие автокефалии русской православной церкви. Поэтому было такое вот проведено всеправославное совещание. И на это вот совещание от китайской миссии был командирован архимандрит Гавриил. Надо отметить, что поступок с его стороны это был довольно-таки такой вот мужественный. Почему? Потому что когда вот советские войска победили японцев на Востоке, оккупировали часть Китая, то иммигранты в массовом, в общем, количестве покинули Китай. Кто-то переселился в Европу, в Америку, в Австралию. И мало кто в Китае остался, потому что все боялись, что их депортируют в Россию. И хотя китайские власти и могли это и не допустить, тем не менее, вот при Мао Цзэдуне, та еще дружба была с правительством Советского Союза, то белых эмигрантов не только могли депортировать в Советский Союз, но и потом их там судить и расстрелять, как участвовавших в гражданской войне. Владыка же Гавриил непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне Колчака. Поэтому вот его поступок, что он вообще остался в Китае, более того, что приехал в Москву на торжество, говорил вот о таком его мужестве. Ну, тем не менее, он был человек очень святой жизни, который жил всегда, сообразуясь с волей Божией, поэтому он так вот внутренне, видимо, решил, что что Бог сделает, ну, так для него и будет лучше. Если ему суждено там ученический венец принять в России, пускай это будет так, чем скитаться по миру. Более того, все же, когда он Россию покинул, ему уже было лет там 30 там, с небольшим, то есть вся его жизнь, молодость прошла в России, и он тосковал по ней очень. И поэтому, конечно, хотел жить в России, и другого представить не мог. Может быть, сейчас вот современному человеку это трудно представить, когда многие у нас хотят, наоборот, куда-то выехать из России и устроиться получше. То вот те люди, которые выросли до революции, потом как бы они не устраивались на чужбине, но, как известно, многие из них и гражданство не принимали в хороших таких странах, как США, в Италии там, или во Франции, и до последнего желали и мечтали вернуться на родину. Вот владыка говорил бы из такой плеяды людей. Там, на торжествах в Москве, в Лавре Троице-Сергиевской, он познакомился с патриархом Алексеем. И тот ему предложил вернуться в Россию и возглавить одну из каких-то епархий русской церкви. Патриарх Алексей I, конечно, нуждался в архиереях, потому что после войны русская церковь восстанавливалась, многие епископы были убиты, а из молодого духовенства не находилось таких кандидатов с большим опытом и церковной, и духовной жизни. Поэтому, конечно, владыка Гавриил, будущий, как бы подходил по всем параметрам. И владыка Гавриил понимал, что его переезд в Советский Союз может означать, в общем-то, для него большие неприятности. Его современник же, митрополит Харбинский и Манжурский, Нестор Анисимов, тоже вернулся из Китая на родину в 1948 году. Но как только он прибыл в Москву, был арестован, и сразу его направили в лагеря, и он пробыл 8 лет в заключении, только за то, что в свое время написал книгу «Расстрел московского Кремля большевиками». И, в общем-то, и не участвовал в войне-то против большевиков, а владыка Гавриил именно был боевым офицером, поэтому ему-то грозило, может быть, намного больше. Тем не менее, он переезжает, и 29 августа 1948 года в Троице-Сергиевской лавре архимандрит Гавриил был хиротонисан в епископа Хабаровского и Владивостокского. Но на этой кафедре он пробыл один год. В августе 1949 года его перевели на кафедру Вологодскую, и здесь он священнодействовал 10 лет, и большой период его жизни как раз с Вологдой связан. Здесь он во всей своей духовной красоте проявил себя, и много людей еще и до сих пор живы и вспоминают его очень с большой теплотой, хотя прошло уже очень значительный период. Собственно, эти люди его помнят еще детьми, но даже детские воспоминания, когда слушаешь, необыкновенные вот такие вот светлые, и вот именно как о святом человеке, владыке говорили. А годы, конечно, вот эти 50-е прошлого века были довольно-таки сложными. Хотя поначалу при жизни Сталина еще как-то церкви давали возможность укрепляться после вот полного такого ее уничтожения 20-30-е годы. Но оттепель это для церкви закончилась очень быстро, и при Хрущеве начались гонения, которые по силе своей в чем-то даже превосходили вот эти гонения 20-30-х годов. Хотя священников не убивали, там не сажали в тюрьмы в массовом порядке, но тем не менее были созданы такие вот ужасные условия, чисто психологические, что многие священники и епископы просто ломались духовно. Владыка говорил, в этих условиях делал все, что мог. Во-первых, он препятствовал как мог только закрытию храмов, которые при Хрущеве в массовом порядке закрывали. Священников, которые гнали за их такую духовную ревность, всегда как бы пригревал у себя в епархии, давал какие-то места. С людьми он был очень прост в своих отношениях. И вот масса воспоминаний людей, которые говорят, что в нем-то и не видели вот архиерея, скорее всего, такого вот отца родного. Жил он при храме, при соборе Вологодском, недалеко, буквально там через дорогу. И когда выходил из храма, то вот толпа его вся сопровождала до дома, и он всегда останавливался, со всеми говорил, давал просфорки, там, детям пряники, конфеты. И, в общем, вот такая толпа его долго не отпускала. В быту он был совершенно неприхотливым человеком, полный аскет. Никогда у него фактически ничего такого своего не было, все, что можно, раздавал. И в памяти людей остался таким вот бессребренником, который всю жизнь посвятил Богу и людям. Владыка Гавриил отличался еще такой вот необычной манерой проповедовать. Хотя у него были глубокие богословские знания, он и получил образование духовное, и сам всегда им занимался, читал святых отцов постоянно. Но тем не менее, в своих проповедях он всегда, прежде всего, хотел быть понятен людям. Поэтому все современники вот единодушно говорят, что они были настолько простые проповеди, что и понимал какой-то и ученый человек эту проповедь, и бабушка, которая и в школьника не училась, безграмотные, которых тогда еще много было на Руси. И проповеди были вот именно такие святые по своему такому детскому восприятию веры. Когда он говорил проповедь, он вот открывал свою душу людям. И люди были вот так духовно заворожены, вот в хорошем понимании этого слова, тем состоянием, которое он передавал им во время проповедей. И вот многие потом вот люди, которые вспоминали о владыке местной Вологодской газете, они вот писали, что когда он говорил, он сиял как солнце все равно. И так у него и было прозвище среди людей – «Наше солнышко». Потому что если посмотреть вот на его фотографии, то иногда он бывает как бы вот так строг-суров. Но на большинстве из них он на самом деле как солнышко сияет. Владыка говорил сейчас своим духовным чадам, всегда надо за все благодарить Бога. Что имеем, мы не ценим, а потерявши плачем. Не забывайте благодарить Господа за все, за то, что проснулись, за то, что Он посылает пищу, за то, что видите красоту земную, за то, что день прожили, за все доброе, за Его долготерпение, за посылаемые испытания. Болезни и скорби надо переносить с благодарностью, они нас очищают. Надо умолять Господа о прощении грехов и никогда не унывать, ни в коем случае не отчаиваться.
Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывал протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о владыке Гаврииле.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Дедушка Леонтий». Перед обедом дети заглянули на террасу. И сразу назад. На террасе сидел кто-то. Сидел маленький, серенький, седенький, махрастый, вертел острым носиком и ежился. Кто такой? Спросим у Эльвиры Карны. Эльвира Карловна возилась с банками в буфетной комнате, сердилась на грушевое варенье, что оно скисло и шипело.
«Кто такой?»
«Дедушка ваш». «Дедушка Леонтий, вашего дедушки брат». «Отчего же он сидит?» — спросила Валька. Странным показалось, что не шагает дедушка по земле, как другие гости, не спрашивает, как кто поживает, не смеется «хе-хе-хе-хе, мерси», а просто сел и сидит один у посудного столика, куда грязные тарелки ставят.
«Пришел через сад, вот и сидит», — отвечала Эльвира Карловна.
«А где же лошади?» — спросила Валька. И маленькая Гуля повторила басом.
«А где лошади?»
«Пешком пришел». Пошли, посмотрели в щелочку на дедушку, который в гости пешком пришел. А тот все сидел да поглядывал, как воробей. На коленях у него был клеенчатый сверточек, черный, на сгибах набелевший, старый, многотрепанный, и веревочкой крест-накрест перевязан. Покосился дедушка на щелочку, дети испугались, смотрит, шмотрит. Отошли. Зашлепала Фенька босыми ногами, загремела посуда, закричала Эльвира Карловна. «Подано! Подано!» И в ответ застучали каблуки на лестнице. Отец обедать спускался.
«Папа, там дедушка! Там дедушка Леонтий! Пришел и сидит!»
«Знаю, знаю! Отец чем-то недоволен!» Пошли на террасу обедать. Дедушка встал, засуетился на одном месте, а когда отец поздоровался, стал долго и смешно трясти ему руку. Потом опять подошел к своему стулу у посудного стола.
«Садитесь с нами, чего же вы?» — сказал отец.
Дедушка покраснел, заторопился, сел на углу стола и подсунул под стул свой клеенчатый узелок.
«У меня тут кое-какие вещи. Путешествую по-стариковски», — объяснил он. Точно старики всегда ходят с такими клеенчатыми узелками.
За супом все молчали. Только когда дедушка съел свою порцию, отец сказал Эльвире Карловне: «Налейте же ему еще».
Дедушка покраснел и заволновался: «Я сыт! Я уже совершенно сыт!»
Но снова принялся за суп, изредка только вскользь, поглядывая на хозяина.
«Вы откуда сейчас?» — спросил наконец тот.
«От Крышкиной, от Марии Ивановны. Тут недалече, всего 13 верст. Она непременно хотела бричку дать, непременно хотела, да я отказался. Погода хорошая, и мацион полезен. Мы, старики, должны мацион делать, а Марья Ивановна новую мельницу строит, чудесную. Я у них 3 недели гостил. Непременно хотела, чтоб я еще пожил. Непременно. Ну, да я лучше потом заверну».
Он говорил скоро, так что даже покраснел, и смотрел на всех пугливо и быстро, точно справлялся, нравится ли то, что он говорит.
«И на что ей мельница?» — сказал отец.
«Только лишние хлопоты».
«Да-да», — заспешил дедушка, — «именно на что? Именно хлопоты».
«В хороших руках, разумеется, доходно, а тут...»
«Да-да, в хороших доходно, именно доходно».
Потом снова замолчали на весь обед. После обеда отец пробурчал что-то себе под нос, ушел наверх. Дедушка тоже пропал.
«Эльвира Карловна, он будет жить у нас?»
Эльвира Карловна все еще была чем-то недовольна и молчала.
«Он дедушкин брат?»
«Не родной брат, от другой матери. Все равно ничего не понимаешь».
«А где его домик?»
«Нету дома. Зять отнял».
Странный был дедушка. И мать у него какая-то другая, и дом отняли.
Пошли смотреть, что он делает.
Нашли его на крылечке. Сидел на лесенке и говорил собачонке-белке что-то длинное и толковое. Только не разобрать, что.
«Это наша белка. Она приблудная пустолайка. Ночью спать не дает», — сказала Валька.
«Ее кухарка кипятком шпарила», — прибавила Гулька.
Обе стояли рядом на толстых сытых ножках, смотрели круглыми глазами, и ветер шевелил их белокурые хохолки. Дедушка очень заинтересовался разговором. Расспрашивал про белку, когда пришла, да откуда, да чем кормится. Потом рассказал про своих знакомых собак. Какую как зовут, да где живут, у каких помещиков, да про разные их штуки. Очень все интересное.
Белка слушала тоже. Изредка только отбегала полаять, насторожив ухо к большой дороге. Пустолайка была.
С собак перешел разговор на детей. Дедушка Леонтий столько их перевидал, что 3 дня рассказывать мог. все имена помнил. И у какой девочки какое платье, и как кто шалил. Потом показывал, как у помещика Корницкого мальчик Котя китайский танец плясал. Вскочил, маленький, седенький, махрастый, завертелся, присел, сразу сморщился и закашлял. «Извините, старик я, старый человек. Вы сами попробуйте, у вас лучше выйдет». Завертелись втроем. Гулька шлепнулась, белка-пустолайка залаяла, весело стало.
А перед ужином дедушка снова съежился. Затих, сел около посудного стола и вертел головой по Воробьиному, пока его за стол не позвали. А за столом опять смотрел всем в глаза, точно боялся, что не угодил.
На другой день дедушка совсем подружился, так что Валька даже рассказала ему о своем заветном желании купить пояс с пряжкой и скакалку. У Гульки отдельных желаний еще не было, и она присоединилась к Валькиным. Тоже пояс и скакалку. Тогда дедушка рассказал о своей тайне. Денег у него совсем нету, но помещица Крышкина обещала на праздник подарить 10 рублей. Она страшно добрая, и мельница у нее будет чудесная, первая в мире. 10 рублей! Вот тогда они заживут. Прежде всего, табаку купят. Дедушка уже 2 недели не курил, а хочется до смерти. Чудесного табаку купят массу, чтобы курить и чтобы надолго хватило. Хорошо бы на какой-нибудь таможне, какую-нибудь контрабанду, заграничного, значит. Только какие же тут таможни, когда тут и границы никакой нету? Ну, просто табаку купят, простого, но чудесного. И пояса купят с огромными пряжками и скакалки. А на остальные деньги чего? 2 дня мечтали. Придумывали, чего купить на остальные деньги. Потом решили купить сардинок. Очень уж вкусно. Только бы Крышкина не раздумала. Да нет, не раздумает. Добрая такая и богатая. Бричку предлагала дедушку довезти, ей-богу. На 4-й день за ужином дедушка, запинаясь и переглядываясь, сказал, что завтра должен заглянуть к помещице Крышкиной. Она очень просила навестить ее. Заночует ночку, а утром и вернется. Отец отнесся к этому плану с полным равнодушием и стал о чем-то с Эльвирой Карловной говорить по-немецки. Дедушка верно не понимал или чего боялся. Он как-то съежился, робко косился, и ложка чуть-чуть дрожала в руке. На другое утро ушел рано. Дети мечтали одни. Решили вместо сардинок купить несколько домов и жить по очереди то в одном, то в другом. А к вечеру забыли и дедушку, и планы, потому что придумалась новая игра — всовывать травинки в щель крыльца. Получался сад для гуляния мух. На следующий день после обеда приехал дедушка в крышкинской бричке, такой веселый, соскочил с подножки и долго еще вокруг брички суетился. Очень рад был, что довезли. «Я в бричке приехал. Меня в бричке довезли!» — говорил всем, хотя все и так видели, откуда он вылез. Глаза у него сделались от удовольствия маленькие, и вокруг пошли морщинки-лучики, смешные и веселые. Побежал на крыльцо, зашептал детям: «Молчите только! Все у нас есть! Дала 10 рублей! Вот вам, смотрите!» Валька не выдержала, завизжала, сорвалась и прямо в комнаты: «Папа! Эльвиркарна! Крышкина дедушке 10 рублей подарила! Дедушка нам пояса купит, скакалку подарит!» Отец вытянул шею, как гусь, собирающийся зашипеть, посмотрел на Эльвиру Карловну. Та поджала губы и раздвинула ноздри. Отец вскочил и пошел на крыльцо. Там он долго визжал, что дедушка приживальщик, и что дедушка срамит его семью и позорит дом, выпрашивая подачки от посторонних людей, и что он обязан сейчас же вернуть эти гнусные деньги. «Никифор, седлай лошадей, отвезешь пакет Крышкиной!» Дедушка молчал и ежился, и был совсем виноватый, такой виноватый, что оставаться с ним было стыдно, и дети ушли в комнаты. Отец долго еще визжал про приживальщика и позор, потом отвизжался и ушел к себе. Стало интересно посмотреть, что-то делает дедушка. Дедушка сидел, как тогда, в первый день на крылечке, перевязывал веревкой свой клеенчатый узелок и сам с собой разговаривал. Приблудная пустолайка стояла тут же и внимательно слушала. «Все сердится да сердится», — испуганно твердил дедушка. «А разве так хорошо? Я ведь очень старый. За что же так?» Увидел детей, сконфузился, заспешил. «Я теперь пойду, мне пора, меня очень в одно место звали». Он не смотрел в глаза и все суетился. «Звали одни помещики погостить, там у них чудесно». Может быть, у них и было чудесно, но у дедушки лицо было расстроенное, и голова тряслась как-то вбок, словно отрицательно, словно сама себе не верила. «Дедушка», — спросила Валька, — «ты приживальщик? Что такое приживальщик?»
«Ты призевальчик», — повторила басом Гулька. «Что такое?»
Дедушка съежился и зашагал по ступеням. «До свидания! До свидания! Ждут меня там!» Видно, не слышал. Пошел. Обернулся. Девочки стояли обе рядом на сытых, толстых ножках, смотрели прямо на него круглыми глазами, и ветер шевелил их белокурые хохолки. Пошел. Белка, заведя хвост крючком, проводила его до ворот. Там он снова обернулся. Девочки уже не стояли рядом. Они озабоченно втыкали зеленые травинки в щели крыльца и о чем-то бойко спорили. Дедушка подождал минутку, повернулся и пошел. Белка насторожила ухо и несколько раз тявкнула ему вслед. Приблудная была пустолайка.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.